Глава 16. Андреевская. В Андреевском шла подготовка к особому событию. На завтра планировался выпуск АМБ, курсов молодого бойца. И вся жизнь усадьбы крутилась возле этого. 2 дня уже, как вернулась обережная сотня с похода. И все это время шли непрерывные итоговые экзамены для тех подростков, что уже пролили тут столько ведер пота, мечтая поступить в ратную школу. Позади был марш-бросок на 40 километров к устью Ямницы с дорожными заплечными суммами, набитыми песком, и все выдержали его достойно. Позади также была полоса препятствий, выстроенного учебного полигона. Все отроки прошли ее на отлично. Были сданы основы страховки начального курса рукопашного боя. Мальчишки практически танцевали на высоте, перебегая по тонким шестам и уклоняясь от ударов длинных учебных копий наставников. А если даже и падали с них, то уподоблялись кошкам, мгновенно группировались и уходили от добивающих ударов понизу. Последней была сдана начальная теоретическая часть по арифметике и письму. Пусть коряво да с ошибками, но писать могли уже все. По счету и сложению все тоже было неплохо. «Молодцы!» — похвалил старшего курса в Кочета Андрей. «Вы, я тут смотрю, времени-то зря не теряли без нас». «Да как можно, господин майор?» — удивился начальник отроков. «Вы там кровь проливали в бою, а мы, чтобы тут бездельем занимались?» Чем ближе к выпуску с курсов, тем все больше втягивались мальчишки. Каждый час использовали для дела, безо всяких там выходных и отлучек. «Они, небось, там уже свои береты с погонами во сне видят», — и улыбнулся по-детски. «Вон какой воспитатель-то получился из Кочета», — подумал Андрей. «А то говорили тут некоторые, не справится, уж больно веселый да озорной мужик, никакой серьезности в нем нет». А вот же получил человек увечья в бою, не забился в тоске на палате, не запил хмельного, а с детьми искренне от души возится. Готовый офицер-воспитатель, однако. Нужно его в прапорщики производить, заслужил. А то, что озорной и душа у него легкая, так это даже ему в плюс будет. Дети ведь тонко чувствуют человека. «Ну что, Коча Свирьевич, пойдем место расположения школы посмотрим. Как казарма получилась-то, по-твоему?» И они отправились к только недавно отстроенному зданию будущего первого курса ратной школы отроков, где уже 5-й день непрерывно топились только недавно выложенные мастерами Аристархом и Осипом чудо-печи. Ведь нужно было успеть изнутри просушить положенное сырое дерево. И все это для того, чтобы можно было комфортно жить да учиться такому большому количеству детворы. На широкой центральной поляне, перед усадьбой, прозванной уже плацем, замерли в едином строю, склонившись на одно колено, курсы молодого бойца ратной школы. Все подростки были одеты с иголочки, в новую, пока еще такую непривычную, но красивую форму. «Я клянусь!» — раздался голос Кочета Свирьевича, стоявшего в такой же, как все, форме с наградами на правом фланге. «Я клянусь!» — раздался слитный хор более 9 десятков детских голосов, повторявших священные слова воинской присяги. «Принимая это боевое знамя!» «Принимая это боевое знамя!» — опять повторила школа. «Стоять за свою родину, Святую Русь, верно и честно!» «Служа ей и защищая ее до своей последней капли крови и до последнего вздоха!» «Стоять за свою родину, Святую Русь, верно и честно!» «Служа ей и защищая ее до своей последней капли крови и до последнего вздоха!» «Буду верен своей присяге вовеки вечная!» «В том целую свой крест!» «Буду верен своей присяге вовеки вечная!» «В том целую свой крест!» Строй в едином движении достал личные нательные кресты из груди и поцеловал их. «Школа, становись! Смирно! Равнение на знамя! Прозвучала команда, и строй замер, глядя, как батюшка в сопровождении подечных подносит к сотнику и знаменной группе боевое знамя школы. Само знамя школы было выполнено в виде традиционного Андреевского флага, где в центре косого перекрестия был помещен желтый геральдический щит с каноническим изображением святого Михаила с мечом и попирающим ногами нечистого. После этого, поцеловав священное знамя, сотник вышел перед строем, а за ним встала знаменная группа, распустив колыхающиеся на ветру боевые символы. «Воины!» «Да, именно с этой минуты, после принятия присяги, вы все уже теперь молодые воины и навечно перешли в это сословие». «Воины! Вы прошли отбор на курсах молодого бойца, и теперь все достойны стать курсантами ратной школы отроков батюшки Великого Новгорода. С чем вас всех поздравляю. У вас совершенно необычный курс. Вам надлежит стать первыми, кто откроет эту дверь к тем знаниям и умениям, что помогут защитить нашу родину от любого ее врага. Будьте же достойны великих боевых традиций наших предков. С честью и гордостью несите на своих плечах погоны и знаки нашей школы. В добрый путь, сынки. И к крыльцу со стоящими столами начали по одному выходить 102 курсанта первого курса школы. Каждый из них получил по серому берету с акулышком на рукавной нашивке первого курса, так называемого традиционным минусом, и серые погоны с вышитой желтым буквой «К». Каждому он пожал руку, поздравляя и пожелал доброго пути. Ленька и Петька стояли перед командиром, и не было никого в этот момент счастливее, чем они. Хороший урок на всю свою жизнь получили мальчишки. Их руки крепко сжимали заветные береты и погоны родной ратной школы. «К торжественному маршу! Повзводно! На одного линейного дистанции! Первый взвод прямо, остальные направо! С места строевым шагом марш!» И качнулись ровные ряды курсантов, отбивая строевой шаг. «Песню запевай!» — скомандовал начальник школы, и над усадьбой разнеслась так полюбившаяся всем старинная солдатская песня. «Солдатушки, бравые ребятушки, есть у вас родная!» — запел звонко школьный запевала Ванька Три. «Есть родная, мать нам дорогая, наша Русь святая!» Дружно грянул в ответ запевали общий хор голосов, топая по поляне. «Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваша слава? Наша слава, русская держава, вот где наша слава!» Рявкнул опять в ответ воинский строй. И понесся над усадьбой залихватский припев, дружно подхваченный сотней голосов. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет, раз поет, два поет, три поет, канареечка жалобно поет!» Стояла толпа жителей поместья и приехавших гостей, долюбовалась на бравых молодцов. А бабы утирали слезы, традиционно по-своему, по-бабски жалея деток, вот так вот вдруг, враз, сразу ставшими такими взрослыми. Стоял строй обережный и дозорный сотен, судовой рати и ладейной команды, только недавно вернувшихся с боевого похода. Смотрели седые ветераны и улыбались мальчишкам в форме. Добрая смена им растет. Толком не передохнув после похода к волокам, Андрей с головой ушел в хозяйственные проблемы. Их было множество. «Легче врага, блин, бить и свое геройство показывать», — ерничал он про себя, «чем решать, как тут можно увеличить выпуск кирпича и где срочно взять столько тесаной доски на строительство». Первыми его отловили Аристарх с Осипом, поведавшие, что за этот месяц, что он бездельничал да прохлаждался, развлекаясь на югах Новгородчины, Они тут успели уже запустить производство кирпичную артель и наготовили уже простого до огнеупорного кирпича в изрядном, кстати сказать, количестве. Аристарх же обучил семерых сметливых русских мужиков премудростям непростого печного дела. И после того, как ими совместно были сложены 5 стандартных печей в крестьянских избах, 5 его печников продолжили это дело уже самостоятельно. 2 же самых грамотных во главе со своими мастерами приступили к выполнению другой непростой задачи. К проектированию и кладке печей в тех больших двухэтажных домах, что уже достраивали плотницкие артели Луки. И первыми нужно было их выложить в казарме ратной школы. Проблему с отоплением решили в итоге следующим образом. Были построены 2 большие на оба этажа печи с топками, выходящими в коридоры первого этажа. От них через систему глиняных керамических труб горячий воздух уже затем подавался по всем спальням, по учебным и прочим помещениям. Была также отдельная печь для дежурного наряда курса и комнаты офицеров. Если с кирпичами все было относительно просто и требовалось только время для их изготовления, сушки и обжига, то по трубам были серьезные проблемы. Процесс изготовления керамики был и так-то делом хлопотным, а тут еще требовалось сделать довольно сложные изделия, строго выдерживая их форму и все необходимые размеры. Вот это как раз сейчас и втолковывали Андрею 2 его лучших мастера по глиняному производству. А ты представь только, Андрей, сколько нам тех труб потребуется, когда мы тут начнем общую печную тепловую класть. А сколько их будет нужно для обогрева зимнего сада? Толковывал сотнику прямо как неразумному ребенку Аристарх. Мы просто не успеваем ничего сделать в этом сезоне. Ты же сам сказал, бросить все силы на возведение печей в крестьянских избах и в школе. И так уже кирпичи сушиться да обжигаться не успевают. Непрерывно в 3 смены у тех печей уже мужики работают, чуть ли не падая там. Андрей смотрел страдальчески на грека, дочесал голову. И какой же выход, Аристарх Константинович, может быть, из всего этого? Ну, какой-какой? Придется пока ладить автономное отопление в каждом из строящихся зданий. А это механический заводик со всеми его цехами, да воскобойно-свечное и гончарно-кирпичное производство. А суконно-портняжные и кожевенные мастерские. А если еще птичник ладить, как ты сказал, то опять же все там отапливать нужно. Временную банно-прачечную наши плотники уже начали отстраивать. Так что и туда отопление до нагрева воды нужно будет продумывать. А уж по тем баням, что в проекте у нас были, да по тому зимнему саду нам теперь только уже мечтать остается. Да только если дальние планы строить. Раньше следующего лета даже приступать к ним времени у нас не будет. Правда ведь, Осип? И Аристарх с грустью посмотрел на своего приятеля. «Да, правда», — подтвердил гончарный мастер. Мы вот тут уже себе во всю голову сломали, как нам тянуть от того теплового центра трубы по всей огромной территории, и как сделать это так, чтобы горячий воздух весь свой жар по пути не терял. По всем нашим замерам, он по керамической трубе за 100 шагов почти что треть тепла теряет. И это в августовскую ночь. Причем не самую холодную. А что тогда зимою будет, вы можете себе представить? Иосип закатил глаза к небу. «Да, понятно. Проблему с потерей тепла нужно будет решать. А вы не думали керамические трубы помещать внутрь деревянных, но только гораздо большего размера, как в оболочку, и уже внутрь этих деревянных засыпать те же кусочки обожженной глины под названием, ну, хотя бы пусть керамзит, да закапывать затем все в земляные траншеи?» — задал наводящий вопрос Андрей и увидел, как сразу же загорелись глаза у его собеседников. «Все-все-все. Мне пора, уважаемые. А вы думайте и поэкспериментируйте пока с теплопроводностью. Вот попозже мы с вами все это еще раз и обсудим». С трудом вырвавшись из цепких лап мастеров песка и глины, Андрей тут же попал в оборот к артельному старшине всех работающих столяров и плотников Луке Тесла. «Хе-хе!» — традиционно кекал мастер деревянных дел и грузил хозяина поместья проблемами с поставкой хорошего леса для изготовления досок. «Иваныч, я, конечно, понимаю, что для тебя глина важнее дерева стала, но ты пойми же, доска — это не бревно. Чтобы только одну доску сладить, это столько нужно усилий приложить, помнишь? Ведь ее нужно сначала правильно расщепить, потом обтесать, да еще и обстругать, обгладить, а уж потом только сушить. А для всего этого какое дерево нужно? Правильно, особое. А ты только посмотри, что нам с верховьев ямницы гонят. Да это смех один, а не дерево для доски. Чем мы в лекарском госпитале пол-то будем стелить? Дранкой, что ли, получается, али опилками? И Лука укоризненно уставился на сутник. Следующим был оружейник Кузьма, у которого были проблемы с размещением оборудования для изготовления луков и реечных арбалетов. «Андрей Иванович, понятно, что для тебя глинщики и плотники важнее, чем оружие для бригады. Но ты вспомни, насколько гривен серебра мы в то оборудование и в инструменты-то вложились. Что сейчас с ним будет под осенним дождем, простаивая да дожидаясь своей крыши из сухого помещения? Это я уже не говорю про выпуск реечников, что ты потребовал довести до одного в неделю. С такими-то условиями мы и два-то в месяц скоро перестанем давать. Вон уже вечерами как прохладно становится. А тут ведь работа тонкая, и нужно на ней собраться полностью, а не думать, как бы где свои пальцы обогреть». От Кузьмы Андрея перехватывали сразу три хозяйственника. Управляющий поместье Парфен Васильевич, до старшины сотен, подразделений и школы Ждан, Лавр, Неждан и Будим. И у каждого были свои проблемы, от вопросов в количестве закладываемых на зимнее хранение овощей до пошива формы тулупов, зимних полушубков и валенок и многое-многое другое. Голова пухла. И выматывался от всей этой чехарды Андрей знатно. Все дела тут требовали его оценки и грамотного решения. Так поневоле в новый поход запросишься. Понятно теперь, почему викинги постоянно воевали. Мудрые, однако, ребята были. Сваливали себе все хозяйство на жен и чесать себе подальше в заморские виги. Там тебе и харч отменный, и напитки хмельные, и веселье с такими же удалыми ребятами, как и сам. Приплывай к себе изредка домой, требуй отчет, да саги истории про своих подвиги рассказывай. Для своего огородика тоже нужно было время. И в первых числах сентября до начала заморозков им лично был выкопан весь картофель, которого, в общем, если учитывать все сорта вместе, получилось более 12 ведер. Самыми урожайными показали себя скороспелый импала, белый сорт удача и красный розара. Теперь только осталось его весь сохранить и, дав хороший уход, уже на следующий год готовиться к раздаче семян по личным хозяйствам. Глядишь, через 2-3 года на Новгородчине появится еще один распространенный и полезный овощ. Не зря уже в новом времени его называли «второй хлеб», и кормил он людей щедро, особенно же простого человека. То же самое было по зерновым, которые также ждали неплохой урожай. Рожь, пшеница, кукуруза да подсолнечник уже успели вызреть, и их можно было даже раздать понемногу рачительным и умелым крестьянам, чтобы они и сами развивали свое зерновое хозяйство. Особенно порадовал Андрея каенский перец, давший из 40 высаженных в теплице кустиков большое количество мелких и чрезвычайно жгучих плодиков перчинок. Будет чем теперь скрасить довольно пресную местную пищу. На своей жаркой родине каенский перец был растением многолетним, и все 40 кустов были Андреем аккуратно выкопаны, пересажены в горшки, а затем переданы лучшим хозяйкам с подробными инструкциями. Так что у многих изб теперь в окна выглядывали красивые зеленые деревца. С высаженным виноградом пока было посложнее. Тот сорт амурский таежный, что пришел в это время с косточками изюма, весною дал хорошие ростки, но они были еще слишком слабыми, чтобы говорить с уверенностью, что все получилось удачно. И Андрей решил пока не рисковать. Теперь только требовалось время и терпение. То же самое можно было сказать и по семенам яблок. И все-таки за всей суетой и сотнями, заполнившими все мелкими делами, сотник не мог не заметить, что дела в Андреевском постепенно налаживаются, а само оно постепенно принимает вид крепкого и дружного хозяйства. Стояли уже начальные, постепенно отстраиваемые оборонительные стены, за которыми уже раскидывался небольшой городок, или, как его здесь называли, слободка. Рядом с усадьбой виднелись распаханные поля и выкорчеванные лесные участки рощищи. Дымили трубами мастерские да избы, и даже уже большие дома принимали обжитой вид, постепенно просушиваясь изнутри. Перегонялись с пастбища и обратно приличных размеров стада скота и табуны лошадей. Куда-то скакали верховым порядком и маршировали пешим строем воинские подразделения. Везде и всюду чувствовалась жизнь и движение. Даже накатывающая осень с ее дождями и хлябью, казалось, не могли ее уже затормозить. Не хватало только в усадьбе дозорной сотни и отдельного степного взвода, и их ждали боевые товарищи с нетерпением, часто с тревогой вглядываясь на юг, вдаль. Как там они? Смогли ли уйти от удара Литвин? Все ли вернуться обратно?